эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция обвиняет власти в попытке сорвать соглашение об избирательной системе. Иерархи Грузинской православной церкви заранее осудили еще не изобретенную вакцину от коронавируса, если она будет обязательной. В Южной Осетии выявили уже 23 человека с коронавирусом. Готовы ли власти самопровозглашенной республики к эпидемии? Несмотря на появление новых заразившихся в Абхазии, остается немало людей, отрицающих существование вируса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Россия подошла к смягчению режима ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил 12 мая президент Владимир Путин на совещании с правительством.
С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территории, где ситуация относительно благополучная. Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. А это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.
По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволили затормозить распространение инфекции. При этом 11 мая выявлено самое большое за все время число новых инфицированных за сутки – более 11 тысяч. Путин дал понять, что причина роста выявленных случаев заражения в том числе в росте числа тестов. Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса. По словам Путина, смягчение ограничений должно быть поэтапным. Выход из режима ограничений быстрым не будет, заявил президент. Он подчеркнул, что по всей стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. Пожилых людей Путин призвал по-прежнему оставаться дома. Представители военно-морских сил Ирана сообщили о гибели 19 человек и ранении еще 15 в ходе учений в Оманском заливе. В воскресенье одна из иранских ракет поразила вспомогательное судно «Конарик» вблизи портового города Джаск. Заявление военных о числе погибших резко контрастирует с данными, которые несколько часов назад со ссылкой на военных передали иранские государственные медиа. Тогда сообщалось об одном погибшем военнослужащем. По имеющейся информации, «Конарик» находилась слишком близко к цели, по которой наносился удар с борта фрегата «Джамаран». В результате вспомогательный корабль был задет по ошибке. По сведениям агентства ИСНА, корабль, пораженный так называемым «дружественным огнем», транспортирует к берегу. В январе этого года служащие иранского элитного корпуса «Стражи исламской революции» по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, взлетевший из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Иранская армия сослалась тогда на состояние повышенной готовности после обстрела американских военных в Ираке в ответ на гибель при ударе США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Правозащитная организация Amnesty International обвинила сирийские власти и поддерживающую их Россию в авиаударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии, заявив, что они могут рассматриваться как военные преступления. В докладе Amnesty International, опубликованном накануне, говорится о 18 задокументированных случаях артиллерийских и воздушных ударов в провинции Идлиб с мая 2019 года по февраль 2020. Идлиб – единственная территория к западу от реки Евфрат, находящаяся под контролем сирийской вооруженной оппозиции, которая ведет борьбу с войсками президента Сирии Башара Асада. Утверждается, что в результате бомбардировок были разрушены школы и медицинские учреждения. По меньшей мере 7 из 18 рассмотренных в докладе случаев, как утверждается, относится к действиям российской авиации. Речь идет, например, о бомбардировке больницы в городе Ореха в январе 2020 года, в результате которой погибли 11 человек. Правозащитники назвали бомбежки и артиллерийские удары по гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права, которое можно рассматривать как военное преступление. О многочисленных случаях ударов по гражданским объектам и гибели мирных жителей сообщают работающие в Идлибе журналисты и представители организации «Белые каски». В МИД и Минобороны России отвергают обвинения в ударах по гражданским объектам, а «Белые каски» обвиняют в сотрудничестве с террористами и инсценировках. В подмосковном Красногорске задержан организатор частного хосписа «Второй дом», в котором в результате пожара погибли 9 человек. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, задержанный Дмитрий Новиков. При этом, по информации источника ТАСС, к следователям он явился сам. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух или более человек. ТАСС также пишет, что хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому проверки на его соответствие требованиям пожарной безопасности не проводились. В пресс-службе главы Красногорска РИА Новости ранее заявили, что учреждение не имело документов на осуществление деятельности и располагалось в обычном жилом доме. Позиция самого Дмитрия Новика пока не приводится. В ночь на понедельник о пожаре в Красногорске сообщила МЧС. По последним данным, 9 человек погибли, еще 9 госпитализированы. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 3 в состоянии средней тяжести. Всего в хосписе на момент пожара находились 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. В Беларуси две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства. Речь идет о Белорусском народном фронте, БНФ, а также о партии «Левых справедливый мир». Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованное решение отложить выборы даже с гораздо меньшим числом заболевших, заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания. Сотни участников репетиций парада в честь 75-летия Победы в Москве, в том числе несовершеннолетние курсанты военных училищ, заразились коронавирусом. Это утверждает издание «Проект» со ссылкой на курсантов и их родственников. Информация частично подтверждает и в самих училищах. Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне Алабино, который в точности повторяет Центральную площадь России, прошла 16 апреля. К этому времени Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции, пишет «Проект». Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада. К этому моменту несколько воспитанников Суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны сообщало о 8 заболевших. По данным проекта, их было на порядок больше.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция обвиняет власти в попытке сорвать достигнутое 8 марта соглашение. Речь идет о договоренности изменить избирательную систему в преддверии парламентских выборов. Представители оппозиции настаивают. Одним из условий договора было освобождение политзаключенных, в то время как власти вообще отрицают наличие таковых в стране. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Вместе с другими сферами жизни отходить от карантина начинает и политическое. Режим обмена обвинениями во лжи и спекуляции активирован. Соглашение 8 марта, как заявляют в мечте, не могло и не содержало каких-либо договоренностей относительно освобождения политзаключенных. В первую очередь потому, как говорят представители власти, что политзаключенных в стране нет, говорит премьер-министр Георгий Гахария.
Некоторые заявляют, что предметом политического соглашения могут быть конкретные решения независимых институтов по конкретным делам. Я считаю, что это категорически неприемлемо, просто невозможно. В моей команде нет ни одного человека, который мог принять участие в подобных обсуждениях.
В рамках подписанного соглашения мы не брали на себя обязательства дать незаконные задания президенту, суду и прокуратуре об освобождении Угулава, Украшвили и Руруа, заявил в свою очередь в ходе брифинга, состоявшегося сегодня в офисе правящей партии, председатель парламента Арчил Талаквадзе. Радикальная, как он выразился, оппозиция изначально политизировала весь процесс, пытаясь связать его с освобождением нескольких политических фигур. Но общество, по словам Талаквадзе, очень хорошо знает о криминальном прошлом и настоящем этих людей.
Оппозиция грозит обществу, что сорвет конституционные изменения, если не будет освобождено 3 человека. Если это произойдет, это, естественно, будет полностью их ответственностью.
Заявил председатель парламента и призвал послов, при содействии которых было подписано соглашение, подтвердить, что правда на их стороне. О том же просит послов и оппозиция. Лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе призвал власти прийти в себя и выполнить обещанное. В противном случае, сказал он, поддержка, которой они заручились во время пандемии, растает, как снег под солнцем.
Соглашение состоит из 2 двух частей – избирательная система и освобождение политзаключенных. Поэтому я призываю их прекратить это мошенничество. Реакция наших западных партнеров будет очень строгой. И что главное – реакция населения. Они думают, что они спрячутся за коронавирусом.
Сказал Вашадзе. Глава партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе также утверждает, что в соглашении заложена часть, касающаяся политзаключенных. Пусть и власть, говорит она, называть их таковыми не соглашается. Население не простит вас за то, что, когда люди на грани голода, вы в первую очередь нашли время, чтобы затеять борьбу с оппозицией. Я, как участник той встречи, подтверждаю, что в соглашении было два направления. Одно касалось пропорциональной системы, второе – заключенных. Я специально не использую слово «политзаключенные», потому что по поводу термина власть действительно с нами не соглашалась. Но по обоим направлениям соглашение было достигнуто на отдельных листах, и каждый из них был подписан отдельно. Сказала Бурджанадзе. Политолог Хатуна Лагазидзе полагает, что соглашение по поводу освобождения определенных лиц действительно было достигнуто. Впрочем, сейчас власть пытается уйти от него, потому как опасается разгневать своих избирателей, в частности тех, кто, голосуя за нее, выбирает не мечту, а говорит «нет» ее предшественникам. Судя по всему, переговоры на эту тему и правда были, и какое-то соглашение было достигнуто. Впрочем, по понятным причинам это не вошло в письменный документ, потому что ни одна власть не подписала бы документ, в котором черным по белому было бы указано, что в условиях ее правления появились политзаключенные. Хотя о том, что соглашение все-таки было достигнуто, во-первых, прямо говорят представители оппозиции, а во-вторых, на это указывает не одно заявление дипломатического корпуса. Почему грузинская мечта пытается убежать от этой части соглашения? Причина ясна, но я не говорю, что она приемлема. Грузинская мечта не хочет обижать основную часть своих избирателей. Сказала Хатуна Лагазидзе «Эху Кавказа». Так или иначе, продолжает она, если в конечном счете изменения в существующую избирательную систему так и не будут внесены, ответственны за это будут и те, и другие, учитывая, что обе стороны может устраивать провалы изменений. В оппозиции смогут списать на это свой проигрыш на выборах, а власть сможет смело заявлять о том, что была готова провести изменения, но оппозиция не поддержала этот процесс. В том, что от этого в первую очередь пострадает общество, не сомневается и политолог Гия Хухашвили.
Пострадает общественность, пострадает политический процесс в общем. Потому что если не будет этих изменений, опять нас ожидают опять же потрясения и опять же узурпация.
Считает политолог Гия Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Число инфицированных коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выросло на одного человека и достигло 23. Согласно официальной информации, вирус был выявлен еще у одного курсанта, который ранее вернулся из России. По словам министра здравоохранения Георгия Тотчиева, состояние всех пациентов удовлетворительное. Подробности в материале нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келихсаевой.
За минувшие дни в Южной Осетии зарегистрировали 23 случая заражения COVID-19. Об этом сегодня журналистам сообщила замглавы комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. По ее словам, на двухнедельном карантине в медучреждениях республики находятся 193 человек. Все они заехали на территорию республики из России. В Цхинвале 131 человек, в поселке Дзал 25, в поселке Знаур 30 и в Ленингоре 7 человек. Среди заболевших, как сказала накануне сама глава комитета, это Марина Кочева, тогда еще было 22 зараженных. Есть и один российский военнослужащий.
Лабораторно подтвержденных случаев по состоянию на утро у нас 22 подтвержденных случаев. Из них курсантов, наших студентов, 14, 7 это граждане, которые приезжают по линии МИД, и один военнослужащий российской пограничной службы. Все себя чувствуют удовлетворительно, находятся в инфекционной больнице, кроме вот военнослужащего, который находится в карантине у себя в части. Из этих 22 у нас 3 случая, подтвержденные в гостинице «Алан», и вот сейчас решается вопрос, вопрос переведения их в условиях инфекционной больницы. Я понимаю, что люди устали от вот этих ограничительных мероприятий, но именно вот сейчас они архиважны. По нашей просьбе, значит, сейчас к нам этот Роспотребнадзор, к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой, к нам сейчас направляются два специалиста противочумного института города Ставрополя для оказания нам методической помощи, практической помощи. И я думаю, что они тоже нам, вот их приезд тоже положительно скажется на дальнейшую нашу работу.
Министр здравоохранения Георгий Точев поведал сотрудникам СМИ о круглосуточном характере работы медперсонала, который осуществляет наблюдение за заболевшими коронавирусной инфекцией. Единственное высшее учебное заведение Южной Осетии, Югостинский государственный университет, объявил прием документов для абитуриентов с 1 июля. Но, по словам руководителя медиахолдинга ЮОГУ Аллы Джоевой, будет корректировать свою деятельность в зависимости от развития ситуации.
В условиях карантина в университете функционируют определенные службы, которые должны поддерживать жизнедеятельность университета даже во время карантина. Там соблюдаются все нормы, которые предусмотрены вот в связи с ситуацией. Университет, значит, периодически дезинфицируется помещение, все, что необходимо для поддержания санитарной ситуации. Ну, как и везде, до конца месяца отменены занятия, естественно, потом тоже будем действовать по ситуации. Госэкзамены и защиты перенесены на июнь месяц. Тоже по ситуации, если карантин отменят, то в начале месяца уже начнут вот принимать госэкзамены и выходить на защиту дипломных работ. Прием документов объявлен, как обычно, но тоже будет по ситуации. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с карантином. Но прием обязательно состоится, в каком бы формате он ни был, то это по ходу будут уже решать ректорат, ученый совет. В условиях карантина работает на сегодняшний день ЮГУ-ТВ. И был проведен первый опыт вместе с нашими айтишниками онлайн, проведение онлайн-концерта, который, в принципе, собрал неплохое количество просмотров.
Сотрудникам службы госохраны передали в дар из Министерства образования Северной Осетии защитные маски. На прошлой неделе местные парламентарии поднимали вопрос перед представителями правительства о том, чтобы обеспечить средствами защиты все население Южной Осетии. Со вчерашнего дня полностью закрыта для пересечений граница с Российской Федерацией, в том числе для грузового автотранспорта. До того границу могли пересекать граждане Южной Осетии, пожелавшие вернуться на родину, грузовой автотранспорт, дипломаты, российские военные и те, кому была необходима высокотехнологичная медицинская помощь в России. Для основной массы бюджетников Южной Осетии нерабочие дни продлены до 28 мая с сохранением заработной платы. Общие ограничительные меры до 31 мая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Насколько меры, предпринимаемые властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия, адекватны угрозе пандемии и как югоосетинское общество воспринимает эту угрозу? Мурат Гукимухов спросил об этом югоосетинских экспертов.
В Южной Осетии на утро 11 мая зарегистрировано 23 случая заражения COVID-19. По информации заместителя главы комитета потребительского надзора Анны Гагоевой, все случаи заражения выявлены у лиц, которые находятся в двухнедельном карантине, обязательным для всех, кто возвращается в республику. В настоящее время на двухнедельном карантине содержится 193 человека. В основном это студенты, возвращающиеся домой. Среди тех, у кого выявлен коронавирус, 15 курсантов российских военных вузов. Чтобы свести к минимуму импорт вируса, Южная Осетия с 10 по 17 мая полностью закрыла границу с Россией. Но и после этого срока до конца месяца будут действовать ограничения на передвижение через госграницу. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Роланда Келексаева, на фоне таких жестких мер на границе, внутри Южной Осетии ограничения выглядят незначительными.
Судя по всему, власти исходят из того, что карантинные меры, предпринятые на границе, абсолютно надежны и непроницаемы для коронавируса. Поэтому внутри республики мы расслаблены, проводим парады, ходим без масок. Мне кажется, это ошибка. Конечно, все эти мероприятия, проводимые на границе, очень важны, но в то же время тесты, которыми проверяют людей на вирус, они ненадежные. Какая-то малая часть заболевших в легкой форме могут все-таки пройти через этот карантин. Поэтому мне кажется, что пора уже и внутри республики принимать серьезные меры.
Югостинский политолог Нина Лоборова – одна из немногих в Цхинвале, кто соблюдает режим самоизоляции. Она не склонна доверяться официальной статистике, поэтому ее семья предпринимает меры предосторожности, необходимые в условиях пандемии. По ее словам, она свела к минимуму контакты с внешним миром. Но и редких походов в магазин за продуктами достаточно, чтобы убедиться в том, что в Цхинвале мало кто разделяет ее опасения, говорит Дина Алборова.
Я наблюдаю в эти редкие моменты, когда я выхожу из дома, абсолютную безответственность людей. Вот эти очереди, особенно вот то, что касается хлебопекарни, столько людей бывает, без масок, вот так вплотную стоят. Ну зачем приближаться? Море места. Вот это я не могу понять. Тем более, что уже появилась эта зараза. Все понимают, что мы не особо готовы с ней справиться. Она просто прокатится по нам танком.
В республике вроде бы действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий и закрыты все общественные места. Но при этом власти не отказались от праздничных парадов. Более того, их было проведено с десяток. Персонально для каждого ветерана войны по месту жительства. Понятно, что все участники мероприятий были без масок, включая самого президента Бибилова, который лично поздравил всех ветеранов. Наверное, трудно убедить общество в реалистичности угрозы, когда первые люди государства ведут себя так беспечно. 27 марта в Южной Осетии вступили ограничительные меры по российскому образцу. Были даже заявления о мерах поддержки малого бизнеса, в частности предоставления кредитных каникул на время пандемии. Но менее чем через месяц, 24 апреля, правительство сняло ряд ограничений. Работу разрешили объектам торговли, салонам красоты, косметическим и спа-салонам, массажным салонам, саунам, автомастерским и объектам бытового обслуживания, включая ателье, мастерские по пошиву и ремонту обуви и так далее. По словам Дины Алборовой, ограничения сняли просто так, не позаботившись о каких-то мерах предосторожности, даже не обеспечив население защитными масками, говорит Дина Алборова.
С одной стороны, это хорошо. Люди вздохнули, они вышли на работу, начали зарабатывать деньги, занялись покрытием своих кредитов. Но ты должен четко предупредить, что, например, в этих салонах все санитарные нормы должны соблюдаться. С перчатками, по записи, чтобы принимать по одному, защищать себя и клиента. Вот в таких условиях, а не так, что или закрыл, или открыл. Необходимо, конечно, работать с населением. У нас есть телевидение, радио, интернет. Необходимо постоянно предупреждать, как себя вести, что можно, что нельзя. Надо призывать к ответственности. Но я так понимаю, что, значит, сверху это безответственное отношение, потому что люди, население бы так себя не вело.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В минувшие пятницу и субботу коронавирус был зафиксирован у 6 из 209 курсантов российских военных вузов, прибывших в Абхазию в течение мая и помещенных на карантин в сухумской тургостинице «Айтар». Общество самопровозглашенной республики встревожено, но, как говорит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, не унимаются и те, кто не верит в существование коронавируса.
Вечером в пятницу 8 мая появилось сообщение Республиканского штаба по противодействию коронавирусной инфекции о том, что за прошедшие сутки тестирование прошли 33 человека из 209 курсантов, прибывших в течение мая из России и помещенных на карантин в сухумской тургостинице «Айтар», и у 4 тесты дали положительный результат. На следующий день в Министерстве здравоохранения Республики прошел брифинг. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сказал на нем:
«Вы знаете, что весь комплекс ограничительных мероприятий, который был утвержден в рамках распоряжения, действует до 15 мая. Соответственно, координационный штаб на очередном своем заседании будет принимать дальнейшие решения части вот, сохранения, либо послабления, либо каких-то других мер. Но очевидно одно, что граница остается закрытой. Еще раз хотел бы обратиться к нашим гражданам, быть предельно аккуратными, не посещать массовые мероприятия, максимально стараться быть все-таки дома, ну, при необходимости, естественно, продуктовые магазины, аптеки, рынки, как это предусмотрено последним распоряжением, но обязательно носить маски, использовать антисептики для обработки рук. Мы не можем абсолютно гарантировать, что количество инфицированных больше не будет на нашей территории. Они будут. И впереди, как вы знаете, осенне-зимний период, когда идет рост числа пациентов вот именно с острыми респираторными заболеваниями. И вот эта вот вторая, а может быть даже и третья волна коронавирусной инфекции прогнозируется именно в осенний период. Мы к этому тоже должны быть готовы.
Депутат абхазского парламента, член упомянутого штаба Алхаз Джинджоли на брифинге сказал:
«Хотел бы обратить внимание всей республики, неважно кто где живет и чем занимается, что сегодня граница стала тем рубежом, который пока еще отделяет наше эпидблагополучие. Но есть список мероприятий, которые теперь уже в обновленной ситуации мы предлагаем к исполнению. Это и усиление медицинского контроля на границе, усиление контроля вообще на границе, потому что не хочется никого безосновательно в чем-то упрекать, но тем не менее есть данные о том, что неучтенные, так назовем, граждане просачиваются, помимо курсантов. Есть эти данные, есть факты, на которые надо реагировать».
В ту же субботу, 9 мая, штаб сообщил, что за прошедшие сутки тестирование прошли еще 19 человек. У двух из них диагноз коронавирус был подтвержден. Все шестеро выявлено за последние двое суток заболевших. Курсанты, прибывшие из Российской Федерации, находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаментозное лечение. Одним из первых комментариев к сообщениям о новых инфицированных в Абхазии был на популярном абхазском сайте такой, достаточно язвительный: «Ну вот, теперь те, кто не верит в вирус, могут поухаживать за заболевшими курсантами из Москвы без средств защиты». Конец цитаты. Но если вы думаете, что в том же интернет-сообществе все отреагировали адекватно, то глубоко ошибаетесь. Одна форумчанка откликнулась: «Как так? Весь мир болеет, а у нас нет. Денег дали на борьбу. Теперь держись». Прямо интересно. Меры драконовские продлят. Про границу даже не мечтайте. Вторая серия. Конец цитаты. Еще один подхватил: «Нужно же куда-то потратить 500 тысяч долларов и деньги, которые собрали в Абхазии на борьбу с вирусом, которого нет. Вот и придумывают заболевших у нас». Конец цитаты. А что началось, когда информацию про шестерых инфицированных курсантов начали обсуждать в какой-то фейсбучной группе столь же невежественные пользователи? Десятки воплей «не верю». Так и тянуло ответить им, причем с использованием самых крепких и грубых выражений, но останавливало понимание, что это бесполезно. А потом увидел пост одной известной абхазской тележурналистки, у которой, как слышал, сын тоже оказался среди инфицированных курсантов, и которая буквально взмолилась, максимально деликатно обращаясь к ковидиотам. «Обращаюсь к тем, кто активно обсуждает заболевших курсантов. Это обман, заказ Кремля, деньги в обмен на коронавирус. Подумайте о нас, чьи дети находятся в зоне риска. Родители полгода не видели своих детей. Подойти и обнять не могут. Да еще встревожены их здоровьем. И вы могли бы оказаться на нашем месте. Не верите в коронавирус? Заставить не можем. Не можете сказать слова поддержки? Просто промолчите». Конец цитаты. Сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анква провел совещание с участием вице-премьеров, глав ведомств здравоохранения и сферы санитарного контроля. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Восстановление экономики страны начнется с туризма, затем будет сельское хозяйство, а потом строительство и девелопмент. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в Батуми на встрече с представителями индустрии туризма. Но он пояснил, что это деление основывается на том, насколько важен был конкретный сектор для экономики и насколько ему нанесла ущерб пандемии, сообщает Интерпресс Ньюс. Коронавирус в самопровозглашенной республике Южной Осетии за сутки выявили у одного человека, сообщило агентство РЭС, заместитель главы комитета Юг-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. Число инфицированных достигло 23. Накануне провели 43 теста. Все они, за исключением одного, отрицательные. Новый заболевший – это курсант российского военного вуза, сказала Гаглоева. Она отметила, что всего на двухнедельном карантине в медучреждениях находится 193 человека, вернувшихся из России. Из них в Схинвале 131 человек, в Джаве 25, в Знауре 30. Первые случаи коронавируса в Южной Осетии были подтверждены 6 мая. К 10 мая число инфицированных выросло до 22. Среди них курсанты российских вузов, граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащие российской пограничной службы. Как заявила ГТРК ИР Марина Кочеева, он находится в карантине у себя в части. Юго-осетинские власти не сообщают, где заразился военнослужащий и общался ли он с другими лицами на территории базы или за ее пределами. Спикер парламента Грузии Арчил Толаквадзе призвал депутатов от оппозиции принять участие в голосовании по реформе избирательной системы. Провал конституционных поправок будет виной лишь оппозиции, объявил он сегодня на специальном брифинге. Толаквадзе при этом обратился к дипломатам, принимавшим участие в переговорах правящей партии и оппозиции. Спикер парламента просит послов подтвердить, что грузинская мечта не брала на себя обязательства освободить из заключения Гигю Гулава, Ираклия Акруашвили, Георгия Руруа. Грузинская мечта выполняет обещания, а национальное движение, его подразделение и пророссийские составляющие публично требуют, чтобы независимым конституционным органам, президенту, суду и прокуратуре поручили освободить из заключения осужденных лиц, которые хорошо известны обществу за их криминальное прошлое, заявил Толаквадзе. Грузинская мечта, оппозиция и международные посредники договорились, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 по мажоритарным. Автомобиль благотворительного фонда «Рука помощи» с медицинским грузом угнали в Сухуми 9 мая. Об этом сообщили представители фонда. В машине были наши личные вещи, документы и гуманитарный медицинский груз в виде 500 инсулиновых шприцов для больных с сахарным диабетом, 50 медицинских масок, 50 медицинских резиновых перчаток, 5 литров антисептика для рук, сказано в сообщении. Учредитель фонда Агнешка Филиппова просит граждан помощи в поисках машины. Речь идет о автомобиле Toyota Noah 2002 года выпуска. В условиях пандемии коронавируса мировые лидеры все чаще используют для переговоров телефон и видеосвязь. Не является исключением президент Грузии Саломе Зурабишвили. За последние два месяца грузинский лидер сообщил в социальной сети Twitter о 25 телефонных и видеозвонках с мировыми лидерами и руководителями международных организаций. 14 марта Зурабишвили пообщался с генсеком Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, поблагодарив его за оказание Грузии экспертной и технической помощи по борьбе с коронавирусом. После этого Зурабишвили говорил с президентами Ирландии, Франции, Кипра, Эстонии, Сербии, Румынии, Германии, Италии, Израиля, Швейцарии, Турции, Польши, Армении, Литвы, Азербайджана, Болгарии, Австрии, Северной Македонии, Латвии и Греции, генсеками ООН, НАТО, Всемирной организации туризма и президентом Европейского совета. Кроме тем, непосредственно связанных с пандемией коронавируса, президент обсудил с ними вопросы евроинтеграции Грузии, сотрудничества в сферах экономики и туризма.
Новости представил Вадим Дубнов. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Иерархия Грузинской Православной Церкви заранее осудили еще не изобретенную вакцину от коронавируса. В своих проповедях и комментариях представители Священного Синода заявляют, что обязательная вакцинация – не что иное, как происки дьявола. Почему церковники так противятся превентивным мерам борьбы со смертельной инфекцией, выяснял Владимир Унанянц.
Только в церкви можно получить истинную защиту и исцеление. Всеобщая вакцинация же – происки дьявола. Проповедь митрополита Хонского и Самтрецкого Сабы вызвала в Грузии неоднозначную реакцию. Член Священного Синода считает еще не изобретенную вакцину ничем иным, как средством для порабощения населения.
Людям будет предложена вакцина, которая будет не столько бороться с вирусом, сколько порабощать людей, управлять людьми, подчинять их.
Очевидно, владыка Саба имеет в виду распространяющиеся слухи о том, что при помощи вакцины некое мировое правительство намерено чипировать всех людей в мире, чтобы потом ими можно было легко управлять. То, что эти слухи ученые называют откровенным бредом, митрополит уточнить не потрудился. Тем временем к епископу присоединился его коллега, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский. Владыка Николос видит прямую опасность для душ своих прихожан в том, что вакцинация предположительно будет обязательной. В этой обязательности и кроется дьявол, считает церковный иерарх.
Если всех заставят что-то делать, если это будет принуждением, это действительно будет дьявольским действом. Если меня попытаются заставить это делать, то я не приму в этом участие ни при каких обстоятельствах.
При этом еще один член Священного Синода, митрополит Зугдитский и Цаишский Герасим, считает жесткую позицию вышеупомянутых иерархов желанием предупредить людей об опасности. По словам владыки Герасима, дьявольщина кроется не столько в самой вакцине, сколько в принуждении к вакцинации.
Цель этих проповедей в том, чтобы предупредить тех людей, которые ходят в храмы. Вакцинация должна быть абсолютно добровольной. Кто хочет, пусть делает. Кто не хочет, такого нельзя заставлять. Принуждать в этой ситуации ни в коем случае нельзя. Моя позиция такова. Мы сначала выслушаем рекомендации, а потом примем решение.
Впрочем, никто из официальных лиц в Грузии никогда не заявлял о том, что в случае появления вакцины, о которой говорят священнослужители, население будет подвергнуто принудительной вакцинации. Наблюдатели не исключают, что представители грузинской православной церкви, обостряя тему, мстят властям страны за попытку удержать паству от посещения храмов, особенно пасхальную ночь. В частности, владыка Саба, запустивший кампанию против вакцины, не скрывал возмущения тем, что на торжественной ночной литургии в этом году присутствовало гораздо меньше прихожан, чем обычно. При этом в своих проповедях иерархи опускают тот факт, что цель прививки – защита организма от заражения. Говоря простым языком, вакцина знакомит иммунную систему человека с болезнью, но не делает его больным. В некоторых случаях он может испытать лишь легкие симптомы – повышенную температуру или покраснение кожи. После введения прививки иммунная система производит антитела, чтобы побороть болезнь. Когда заболевание появляется снова, уже настоящий, а не штамм в вакцине, организм привитого человека уже знает, что делать. В медицинском секторе, со своей стороны, такой демарш церкви считают недопустимым. По словам инфекциониста Вахтанга Калаяна, любые кампании против вакцинации населения крайне негативно влияют на состояние здоровья граждан.
Любые выступления против вакцинации наносят ущерб здоровью общества. В данном случае давайте не торопиться. Давайте сначала дождемся вакцины. Посмотрим, насколько она будет эффективной. Но в любом случае, например, прививка от гриппа, которая делается осенью, обязательно. Это неоспоримый факт. И государство, и общество должны приложить максимум усилий для того, чтобы как можно больше граждан были привиты.
На данный момент, по информации Всемирной организации здравоохранения, ученые по всему миру разрабатывают более 60 прививок от коронавируса. Будет ли хоть одна из них эффективной в борьбе с болезнью, неизвестно. В обычное время на разработку, тестирование, производство и лицензирование вакцины уходит несколько лет. Но в условиях пандемии исследователи рассчитывают на успешное прививание от нового коронавируса уже через полтора года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Стопроцентный шанс, который так легко упустить. Выход из пандемии, полагает наш автор Дмитрий Муниава, мог бы стать для Грузии прорывом, окончательной чертой под прошлым, которую никак не удавалось подвести прежде. Текст читает Вадим Дубнов.
После изнурительной паузы, вызванной эпидемиологическими ограничениями, потоки автомобилей хлынули к грузинской столице и от нее во все четыре стороны. Должно быть, именно так начинает биться остановившееся сердце, постепенно обретая устойчивый ритм и разгоняя кровь до штатной скорости 50 см в секунду. Запретов по-прежнему много. В городе действует комендантский час и не работает общественный транспорт. Но постепенно открываются магазины и предприятия, а настроение горожан неуклонно меняется так, словно на свободу по амнистии вышла сама весна, измученная, но живая. Врачи умоляют соблюдать осторожность, и боязливый комментатор напоминает, что преждевременная эйфория часто приводила грузин к катастрофам. Но их мало слушают, поскольку в борьбе с эпидемией наметился перелом, а пропагандистская машина начала транслировать сигнал «Мы побеждаем, какой восторг». Правительство в предвыборном запале нещадно эксплуатирует метафору тяжелой войны и близящегося триумфа, несмотря на то, что ситуация в любой момент может ухудшиться. За первой волной последует вторая и так далее. Это тактически оправданный, но и в то же время близорукий расчет. После победы общество нельзя вернуть в условно предвоенное состояние, оно непременно захочет большего. Западные СМИ часто пишут, что Грузия успешно противостоит коронавирусу и в чем-то превосходит некоторые богатые и развитые страны. Такие публикации подводят обывателя к очень простой, но взрывоопасной мысли. Оказывается, мы можем. Постсоветская история Грузии – это в том числе и беспрерывное единоборство с комплексом неполноценности. «У вас ничего не получится», – доносился из Москвы. «Мы слабы и беспомощны», – твердила большая часть местных мыслителей. «Ленивый, отсталый, негодный народ», – шипели отвергнутые избирателями политики. И под этот аккомпанемент, вопреки страшным ошибкам и провалам, общество понемногу развивалось, государство становилось более эффективным, ситуация с правами и свободами улучшалась. По ряду показателей Грузия обогнала республики бывшего СССР и начала приближаться к европейским странам. Большинство населения не воспринимает соответствующие рейтинги и графики как нечто осязаемое и реальное. А вот первые успехи в борьбе с эпидемией повысили его самооценку. И если все кончится хорошо, как правящая элита уговорит его вернуться назад к мучительной повседневности с долгами и недоеданием, вороватыми политиками и несправедливыми судьями? Оно потянется к лучшей жизни, осознав, что не только право имеет, но и может. Победа раскрепощает. Это понимал и Сталин, когда начинал принимать меры против самозарождения новых декабристов задолго до взятия Берлина. И любой футбольный менеджер знает, что после неожиданного успеха болельщики требуют немыслимых достижений. Часть интеллектуалов, безусловно, предчувствует некое новое, незнакомое будущее, но пока не может очертить его контуры. А то, что с нетерпением дожидается нашего возвращения, очень точно писал еще Мераб Мамардашвили. Ад – это забытое, из которого не извлечен опыт. Неизвлеченный опыт обрекает на повторение. Ничего не изменилось, значит, событие не произошло. Его нельзя считать произошедшим. Согласно прошлогоднему исследованию сети солидарности, 78% грузинских медсестер зарабатывают от 300 до 500 лари в месяц. Еще 8% меньше 300 лари. 60% из них говорят, что доходы их семей составляют от 500 до 1000 лари. Напуганные эпидемией патриции, может, и готовы аплодировать им с балконов, но им, очевидно, не хватает ума или совести для того, чтобы создать общественный фонд и помочь женщинам, которые каждый день рискуют здоровьем и самой жизнью. Тем более, что все понимают, как много зависит от столь немногих. Из-за эпидемии коронавируса врачи вновь оказались в авангарде. За ними стоят полицейские, солдаты, специалисты, которые выполняют работу, несмотря на риск заражения. Но из этого вовсе не следует, что остальные превратились в пассивных зрителей, безвольное стадо, загнанное в изоляцию с помощью жестких ограничений, как его описывают некоторые авторы. Почти каждому в последние недели неоднократно приходилось и еще придется делать неоднозначный с этической точки зрения выбор – заботиться о членах семьи или думать о необходимости самоограничения. Эпидемия останется важным уроком взросления, вне зависимости от того, что кто-то проспал или прогулял его. А сопереживание профессионалам, находящимся на передовой, рано или поздно превратится в ощущение сопричастности к победе. После трагического по последствиям ливня 13 июня 2015 года многие молодые люди взяли в руки лопаты и пошли приводить столицу в порядок. Однако сегодня они лишены возможности сделать что-то подобное. Кто-то записался в волонтеры, но их услуги нужны не всегда и не везде, а большинство так и не нашло точку приложения усилий. Судя по СМИ и соцсетям, лучшие представители молодежи чувствуют, что некое важное общее общественное дело – республика, где-то рядом, и хотят, но не могут принять в нем участие. Карантинные ограничения в целом не способствуют проявлению гражданской активности. Энергия не находит выхода, накапливается и может стать важным аргументом против возвращения в повторяющийся ад. Но не все так просто. Продвинутая столичная молодежь, которая мечтает о прорыве в будущее, в то же время испытывает стойкое отвращение к отечественной политике с ее примитивной демагогией, бесстыдной коррупцией и архаичным вождизмом, к вытаращенным глазам, отключенному критическому мышлению и истеричным возгласам «Миша, Миша» или «Бензина, Бензина». Вообще в Грузии нет ничего более антиевропейского и жалкого, чем политическая повседневность. Но эти интересные, вдумчивые молодые люди, как правило, не спешат создавать новые партии, ассоциации, профсоюзы, не объединяются, не сотрудничают, но просто брезгливо отстраняются от орущих телеэкранов и вопящих толп. Судя по прошлогоднему опросу CRRC, большинство родителей оценивает такой подход положительно. 74% не понравилось бы, если бы их сын занялся политикой. В случае дочери 77%. Подобное отношение может продлить эпоху бездинамишизма и удручающей политической отсталости еще на пару десятилетий. Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а на будущее вам наплевать. Но чем хорошим это может кончиться, писал ремарк в «Трех товарищах». Но последние события не стабилизировали презренное настоящее, оно начало распадаться на части, словно ветхая тюрьма, разрушенная землетрясением, благодаря чему на наших глазах возникают почти идеальные условия для дебюта новых сил и реализации оригинальных идей. Если не сейчас, то когда? Успешный выход из коронавируса усилит спрос на прорыв, и его едва ли удастся удовлетворить за счет восстановления туристического и сельскохозяйственного секторов. Граждане почти наверняка захотят чего-то иного, более технологичного, высокодоходного, и как бы странно это ни прозвучало, яркого. Не исключено, что власти понимают это. 1 мая министр экономики Натя Турнава сделала заявление, которое может показаться самонадеянным. Она сказала, что ведущие корпорации вскоре частично перенесут производство из Китая в другие государства, и мы станем для них одной из первых стран, потому что раньше других одолеем коронавирус, и потому что наша инвестиционная привлекательность была высока и до кризиса. Она добавила, что желание работать в Грузии высказали японские, немецкие и южнокорейские компании. Помнится, лет 25 назад на очередной встрече Шеварднадзе с общественностью один маститый профессор произнес краткую бурную речь о необходимости развития отечественного производства. «Почему Грузия не может производить чайники?» – воскликнул он. Минуло четверть века, и вот с подачи Нати Турнавы мы скоро заговорим о производстве электрочайников. Мы почти готовы к этому. И если мы так и не начнем их штамповать, то хотя бы придумаем в оправдание какую-нибудь броскую формулу. Например, Грузия не ядерная, не промышленная, а экзистенциальная сверхдержава. А этим серьезным заявлением министра следует обратить внимание прежде всего на пропагандистский, а не на экономический аспект. Она, подобно другим членам правительства, пытается овладеть риторикой прорыва, не ограничиваясь мучительными, но необходимыми рассуждениями о частичной реанимации туризма или агрокредитах. В целом же, говорить о девятом вале инвестиций, вероятно, рано. Несмотря на хорошие стартовые условия или наличие дешевой, во многом бесправной рабочей силы, серьезный капитал, условно назовем его так, не придет в Грузию до тех пор, пока не будут созданы дополнительные гарантии безопасности, а состояние судебной системы не улучшится. Еще одним менее заметным для иностранных наблюдателей препятствием является непотизм. Выходец из низших, даже средних слоев, будь он хоть семи пядей во лбу, почти наверняка не сумеет проникнуть в социальный лифт раньше людей со связями чьих-то племянников и друзей детства, если только не найдет себе патроны и не станет служить ему с унижающим человеческое достоинство усердием, которое искалечит его личность задолго до того, как он продвинется на пару шагов вперед. Из-за непотизма на тех позициях в государственных структурах и в бизнесе, где требуется компетентное и смелое решение, часто оказываются недалекие коррумпированные люди. Изменить ситуацию сходу вряд ли удастся. И диктатура развития тоже не поможет, так как ее костяк составит точно такие же деятели. Они, в лучшем случае, создадут некий обновленный непотизм на месте отвергнутого. Все это мы уже видели. Корни проблем уходят в прошлое, оплетая неизвлеченный опыт, упомянутый Мамардашвили. Но мало кто хочет раз за разом возвращаться к нему, вспоминать, думать, обвинять и судить себя. А посему пресловутый прорыв в светлое будущее рассматривается скорее как подвиг веры с магическим преображением реальности в кульминационной точке эмоционального всплеска. Посмотрим, что у нас получится на этот раз.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего постоянного комментатора Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
К другим темам. Грузинские власти не планируют ставить под вопрос дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на пост председателя Национального совета реформ Украины. Однако начали консультации на тему, как защитить эти отношения от авантюристов. Конец цитаты. Пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook рассказали Серго Бригвадзе, что думают о назначении Саакашвили и о реакции на это грузинских властей. Рубрика «Голоса».
Как вы думаете, как будут впредь развиваться отношения с Украиной?
Наши отношения не должны испортиться. Это назначение не должно вызвать серьезное напряжение между Грузией и Украиной и повлиять на экономические или любые другие отношения. Просто возникает вопрос, почему Зеленский сделал это? Нет, я не против. Если Саакашвили пригодится их стране, то пусть пользуется им. Но все же назначать криминала на какой-либо пост... Я не думаю, что он настолько ценный кадр, чтобы рисковать отношениями с Грузией. Понятно, что мы зависим от Украины больше, чем она от нас. Но нужно же учитывать, что мы братские народы, и не поощрять преступников. Он совершил больше преступлений, чем добрых дел.
Власти Грузии не должны особо напрягаться из-за назначения Саакашвили каким-то деятелем в Украине, потому что отношения Украины и Грузии настолько стабильны, настолько крепкие, что это не должно повлиять на наши взаимоотношения.
То, что вопрос Саакашвили является, скажем так, принципиальным для правительства Грузии, мне кажется, знают все, тем более президент Украины. Поэтому для меня непонятно не сколько реакция грузинских властей, а сколько решения Зеленского. Это какой кризис должен быть в правительстве Украины, что на карту ставятся отношения с дружественным государством. Мне хочется верить, что назначение Саакашвили, по большому счету, не повлияет на наши дружеские отношения.
Я думаю, что правительство Грузии очень зря нервничает из-за назначения Саакашвили. Какую бы должность этот человек ни занимал в других странах, угрозы для нашего государства он больше не представляет. Что касается отношений, это никак на них не повлияет, кто бы что ни говорил. Я не думаю, что наши власти будут их портить из-за какого-то там Саакашвили.
Считаю, что появление Михаила Саакашвили на политической площадке любой страны несет опасность для Грузии. Естественно, необходимо, чтобы наши правительственные структуры обратили на это пристальное внимание. Сделали все возможное, чтобы его новый статус не дал возможности оказывать хоть какое-то влияние на нашу страну. Это не тот человек, который будет заниматься только своими прямыми обязанностями и не воспользуется любой должностью и постом, чтобы каким-либо образом воздействовать на политику Грузии.
Наши власти однозначно ведут себя неправильно в этом вопросе. Ну и мне кажется, что отношения с Украиной никто портить не будет. И все будет идти в том же ритме, в котором оно шло до сегодняшнего дня.
Я считаю, что назначение Саакашвили никак не должно повлиять на грузино-украинские отношения. Более того, это не повод, чтобы в правительстве заговорили о возможном отзыве посла, и тем более о расторжении дипломатических отношений. Напрямую, конечно, это никто не говорит, но делают неоднозначные намеки. Саакашвили – гражданин Украины, и у него есть право занимать в этой стране любой пост, на который его назначат. И тем более, это не такой уж и высокий пост. В общем, наши власти зря нервничают, я считаю.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
8 мая в Абхазии почти не вспоминали о дне рождения известного абхазского археолога и кавказоведа Юрия Николаевича Воронова, который был убит 11 сентября 1995 года в Сухуми в своей квартире. Наследием ученого и политика самопровозглашенной республики все эти годы занималась его вдова Светлана Хочулава Воронова. Она рассказала о работе научно-культурного центра Юрия Воронова и о судьбе его научных трудов нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
8 мая исполнилось бы 79 лет со дня рождения Юрия Николаевича Воронова, известного абхазского ученого, общественного и государственного деятеля. Он был исследователем античных и средневековых памятников на территории Абхазии, депутатом Верховного Совета Республики с 1990 по 1995 годы и вице-премьером правительства в 1994-1995 годах, вплоть до момента гибели. После убийства Юрия Воронова в конце 1990-х годов был создан благотворительный фонд, который впоследствии переименовали в научно-культурный центр его имени. Работой центра руководит его вдова Светлана Хучелава-Воронова. Она рассказала о том, какие мероприятия проходят в центре и как он умудряется выживать в условиях отсутствия постоянного финансирования. По сложившейся уже давно традиции в центре регулярно собираются абхазские ученые и обсуждают важные для науки темы. Последняя встреча, по словам Светланы Хучелава-Вороновой, была посвящена крепости Цибилиум, военному сооружению VI века, в котором много лет проводил раскопки Воронов. Его считают первооткрывателем цибильдинской археологической культуры.
Последнее мероприятие у нас было 20 февраля, вот сейчас. Потом эта пандемия началась, уже мы не проводили. Обсуждение проблемы охраны памятников историко-культурного наследия в Абхазии на примере крепости Цибилиум, Цабал. Счастный Дима показал фильм, вот как они расчищают, сейчас работают. И отдельный фильм о том, какие разрушительные последствия после черных археологов.
Научно-культурный центр Юрия Николаевича Воронова работает уже почти 20 лет. Нынешнее его состояние весьма плачевное. Он выживает с трудом. Об этом рассказывает его руководитель Светлана Хачалава-Воронова.
Сначала не было вообще никакой поддержки, кроме того, что Багапш выделил нам деньги на ремонт этого помещения, которое мы отремонтировали. Сейчас там течет, и туда даже заходить не хочется, все сыпется. На этом же этаже главстрой Абхазии сидит рядом с нами, и у них вода по колено. А мне Харазия сказала обратиться к ним. А что мне к ним обратиться, когда они в таком же положении? Но теперь они починили, что-то у них не течет. У нас просто ужас. Это вот надо зайти посмотреть. Никто ничего не выделяет. На мероприятия денег нет никаких. Но положительное что? Это еще при анклаве совету Олега Алексеевича Гварамия. Само мы участвуем, совместные мероприятия проводим. Выездная конференция у нас была с университетом на Цибилиум. Проводим конкурсы совместные с университетом, проводим среди студентов. Среди школ проводим конкурсы. И Олег говорит, давай мы сделаем его при университете. Это была хорошая идея. Они выделили 3 штата и согласились, что этот центр будет при университете.
Однако на аренду помещения денег у центра нет. Поэтому образовался долг в размере 120 тысяч рублей за 2 последних года. Руководитель центра готова собрать за счет зарплаты половину этой суммы. Но потянуть всю ей не под силу. По мнению Светланы Хачалава-Вороновой, гораздо лучше обстоит дело с изданием трудов Юрия Николаевича. Уже несколько лет выходит сборник «Научное наследие. Научные труды» Юрия Воронова в 7 томах. Почти готов к изданию 6-й том. Есть планы и на 7-й.
Мы скоро запустим, у нас уже готов 6-й том. Это «Могилы Апсилов». Уже была издана книга «Могилы Апсилов» во Франции и в Москве. Но она была очень маленьким тиражом издана. Здесь почти ее не было. Так как это у нас полное собрание научных работ, поэтому мы то, что уже было издано, заново издаем. А вот 7-й том мы будем думать. Но вообще-то мы не вмещаемся с 7 домов. Есть еще вот книга «Аргонавты сходят на берег». Она уже готова. В принципе, РГНФ есть же вот в Москве, москвичи, вот, которые по этому гранту работают. Они брали Юру на работу, и эту книгу они уже привели в порядок. Она уже есть, там нужны иллюстрации, и то есть ее можно уже издавать. Это будет 7-й том. Она типа путеводителя такого, она не такая научная.
7-й том сборника будет дополнен избранными научными статьями из советских журналов, советской археологии, советской этнографии, вестника древней истории, из абхазских журналов. Статьи будут подбираться в соответствии с каталогом публикаций, который составил незадолго до смерти Юрий Николаевич Воронов. Но 7 томами, уверена вдова ученого, не обойтись. В его архиве есть еще одна большая по объему интересная книга «Горы у моря», которая требует переиздания. Она была написана вместе с известным ученым Николаем Бондаревым, инженером-физиком, директором Курчатовского института, который занимался альпинизмом и много путешествовал по Западному и Центральному Кавказу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.